Франсуа Анри Дезирабль, властитель мой и господин, тебе. Нежна ты или тверда, как скалы, твое лукаво сердце или невинно, не знаю, но оно, спасибо небу, стало властителем моим и господином. Поль Верлен. Я хотел изображать сознание происходящего, бег времени, Анри Мишо. Перевод Ирины Кузнецовой, перевод Бориса Дубина. Глава первая. Я понял, что добром все это не кончится, едва переступил порог оружейной лавки. Так позже, много позже, признается Васка, когда мы с ним будем вместе сидеть на террасе кафе. В тот день, то есть в день, когда Васка зашел в оружейную лавку, он получил письмо с настолько серьезными угрозами, что решил обзавестись огнестрельным оружием. Дело было в октябре, в пятницу около полудня, неподалеку от Северного вокзала. В витрине, скажет мне Васка, кроме винтовок и пистолетов, всяких браунингов, кольтов, люгеров и берет, слова знакомые, но он едва ли знал, что именно они обозначают, модели или виды оружия, беретта, например, это что, название системы или одной определенной марки, или же имя собственное, ставшее нарицательным. Помимо этого всего, в витрине было разложено холодное оружие, кортики, шпаги, кинжалы, ножи и даже сабли для шампанского. Хозяин лавки сидел внутри на табуретке перед компьютером с бутербродом в руке. Он поднял голову. «Чем могу служить?» «Да вот», — сказал Васка, — «я думаю вступить в стрелковый клуб. Что вы мне посоветуете?» протянул оружейник, — «придется вам зайти через годик». И объяснил Васка, что все не так просто. У нас не Америка, где каждый может вынести из магазина в бумажном кульке пистолет точно дюжину пончик. Нет, во Франции требуется разрешение. А чтобы получить его, надо соответствовать определенным условиям. Быть совершеннолетним, состоять в стрелковом клубе, не иметь за плечами судимости и принудительного психиатрического лечения и так далее. Обращаться за разрешением следует в префектуру, приложив к заявлению кучу бумаг, документов, справок, свидетельств, анкеты, и все это может затянуться на месяцы, если не на целый год, а могут, — посулил оружейник, — и вовсе не дать разрешения, учитывая все эти нынешние теракты. «А что делать, если мне угрожают, и я должен защищаться?» — спросил Васка. «В таком случае лучше всего, — посоветовал оружейник, — подойдет телескопическая дубинка, вот такая, как эта». Он достал из витрины черную никелированную дубинку с рукояткой из рифленой резины, чтобы не скользило в руке. «Идеальная модель экстра-класса, всего за 59 евро и 90 сантимов». «Дайте-ка посмотреть», — попросил Васка. «В сложенном виде дубинка была длиной в 21 сантиметр, а в раскрытом — 53, в самый раз, чтобы держать нападающего на расстоянии». «Лучше так, чем никак», — подумал Васка и вышел из лавки с телескопической дубинкой в нейлоновом чехле. Почти месяц он выходил из дому не иначе, как с этой дубинкой и с замиранием сердца, потому что каждую минуту ждал, что столкнется у подъезда с Эдгаром, вооруженным бейсбольной битой. Тот так ведь и написал в своем электронном письме: «Мозги тебе вышибу, битой». Для самоуспокоения Васка нежно поглаживал дубинку. «Ты ж моя хорошая. Достаточно схватиться за рукоятку, тряхнуть и хоп! Она раскроется на всю длину и превратится в мощное оружие. Врежешь разок в челюсть, — обещал оружейник, — и твой противник полгода будет только жидкий супчик хлебать». А вот так Васка и думал об Эдгаре. «Только подойди, будешь у меня полгода на жидком супчике». Глава вторая. «Так вот это о чем?» — воскликнул судебный следователь. «Ни кольт, ни люгер, ни браунинг, ни беретта, жри супчик, Эдгар». «Ну да», — сказал я, — «это хайку. Посчитайте слоги. 5, 7, 5. Всего 17». «А где же 17?» Следователь тихонько бормотал по слогам и загибал пальцы. «Ни кольт, ни люгер. 5. Ни браунинг, ни беретта. 8. «Жри супчик, Эдгар. 5». «Во второй строчке не 7 слогов, а 8». «Нет, 7. а из-за дифтонга «брау» — это один слог. В стихах слоги могут укорачиваться или удлиняться, если это нужно для размера. А вот, например, если сказать «ты судья, блюститель права», это будет не только грубая лесть, но еще и четырехстопный хорей. А если по-другому «ты судья, блюститель права», получится уже четырехстопный ямб. Так что, считая «брау» одним слогом, мы получим в строчке 7 слогов, а в трех — 17. Но вы меня вообще-то не затем позвали, чтобы я вам курс стихосложения читал.
«Верно», — сказал следователь. «Вейбер, принесите мне вещественное доказательство номер один».
Секретарь пошел за вещдоком номер один, а следователь тем временем закурил сигаретку. Он и мне предложил, но я не курю. Никогда в жизни не курил, тогда он стал курить один. Пуская дым в открытое окно и задумчиво глядя на фонтан Сен-Мишель, волосы его трепетали, их трепал ветерок, жабо не спадало на грудь, не дать не взять поэт. А может, поэзия и была его истинным призванием, и жить он хотел как поэт. Может, он очутился на студенческой скамье юридического факультета случайно, потом случайно в Национальной школе судопроизводства, а позже уж совсем случайно в Парижском дворце правосудия, где изучал дела, расследовал обстоятельства, допрашивал свидетелей, но в глубине души все это время мечтал об одном — стать поэтом. Или просто играть в поэта, принять подходящую позу, разглядывать закат над сеной в съехавшем на бок жабо и декламировать сонеты. Вот о чем думал я, ну а он думал о бесстрастных реках, об аквитанском принце на разоренной башне, о том, что плоть, увы, устала, и что издалека льется тоска скрипки осенней. Образы из хрестоматийных произведений Артюра Рембо, Стефана Малларме, Поля Верлена или о более прозаических вещах, о том, что скоро надо забирать из школы сыновей и не забыть зайти в химчистку. Жена просила взять оттуда ее черную кожаную юбку о сетчатых чулках с кружевными подвязками, которые она иной раз под нее надевает. А может, ни о чем не думал. Открылась дверь, вернулся секретарь. Следователь потушил окурок о край подоконника. «Узнаете его?» — спросил он. «Если не ошибаюсь, это секретарь», — ответил я. Секретарь улыбнулся, а следователь лишь нахмурился. Нахмурился и показал на доказательство номер один, которое принес секретарь. «Вот этот предмет узнаете? Еще бы не узнать». Я часами глядел на него, поглаживал рукоятку и дуло, брал с величайшей осторожностью в руки, даже в шутку наводил его на васка, нажимал на крючок, слушал, как звякает внутри, когда стреляешь в холостую без патрона, и собачка ударяет по барабану. Я бы узнал его из тысячи. «Ну так что, узнаете?» Я мог бы ответить «нет». Не знаю, никогда не видел этот шестизарядный Лефаше 7-го калибра. Мог бы ответить, сожалею, вижу первый раз, но вспомнил, что давал присягу. Клялся говорить правду и ничего, кроме правды. Вспомнил, что даже поднимал правую руку, глядя в глаза следователю, тут, в его кабинете, и было видно, что шутить он не расположен. «Дайте-ка посмотреть», — сказал я. И вот я снова совсем близко видел этот револьвер и снова разглядел через прозрачный пластиковый пакет выгравированные на стволе перед барабаном буквы «ЙОЛЖ» со звездочкой, инициалы «ЖС» и, разумеется, серийный номер 14096, столь скандально прославленный в истории литературы. «Да, узнаю», — признал я. Следователь обрадовался. «Что ж, отлично. Продолжим устанавливать связь между револьвером и этой тетрадью». Тетрадь — это первое, что он показал мне, когда я явился в его кабинет. Обыкновенная фирма «Клерфонтен» в крупную клетку формата 21 на 29,7 сантиметра. Из 96 страниц уцелело чуть больше половины, остальные нашли свой конец в моей мусорной корзине. Под тонкой прозрачной обложкой черным фломастером написано «Властитель мой и господин». В тетради были стихи. Это нашли приваска, револьвер и исписанную тетрадь с двумя десятками стихотворений. После баллистической экспертизы к этим уликам присоединилась третья — пороховые следы на руках. «Вот и все, подумал тогда я, — «что осталось от великой любви». «Ну и ну», — сказал я. Следователь не зря призвал меня. Он не без основания полагал, что я помогу ему разобраться в этом деле.
«Настоящая головоломка», — пожаловался он, — «совсем нет свидетелей, вернее, свидетели есть. Целых 250 человек, но ни одного объективного. Все так или иначе знали жертву, и все как один были на стороне жертвы и дружно хаяли подследственного. А сам он, зная, повторял одно имя — Тина».
«Тина, Тина, Тина», — без конца твердил Васко, как будто это заклинание могло ее вернуть. «Спросите у Тины», — упорно говорил Васко, — «но это самая Тина», — жаловался следователь, — сотрудничать со следствием отказывалась. Васко же отсылал его к тетради. «Все в ней, прочитайте стихи».
«Хоть вы мне объясните», — взмолился тогда следователь.
«Я слыл лучшим другом Васко и был одним из самых близких друзей Тины. Вот почему он, следователь, возлагал особые надежды на меня». Я согласился разъяснить ему все, что он хочет, и даже, если угодно, дать толкование стихам, предупредив, однако, что это может занять много времени, и ему придется запастись терпением. Раскрутить это дело — это целое дело.
«Мне платят», — сказал он, — «за то, чтобы я слушал, что мне скажут».
«С чего начать?»
«Расскажите о ней, о Тине».
Глава третья. Молчание. Первое, что я услышал от Тины, было молчание. Ее тогда пригласили в утренний эфир на радио поговорить о ее новой пьесе, и ведущий спросил, что делает театр, лишь воспроизводит реальность или преобразует ее, стремясь достичь универсальной формы. Обычно на такой вопрос отвечают общими словами, но это же Тина. Она привыкла взвешивать каждое слово. Поэтому задумалась всерьез. Повисла пауза, которую ведущий заполнял как мог, сообщал время — 9 часов 17 минут, напоминал название станции и имя гости, ее возраст — 28 лет, профессию — актриса, заголовок пьесы — 2,5 дня в Штутгарте, в которой она так играла, что получила премию Мольера в одной из номинаций «Лучший женский дебют». И, наконец, содержание этой пьесы — последняя встреча Верлена и Рембо, 2,5 дня, которые они провели вместе в Штутгарте в феврале 1875 года. Пока не догадался сформулировать вопрос иначе. Театр — это мимикрия или мимесис? Я был дома, чистил зубы в ванной, а приемник стоял на стиральной машине, так что мне было слышно, как течет тонкая струйка воды, а еще слышнее, как молчит Тина. Да, я слушал молчание Тины и думал, что хорошо бы выделить разные виды молчания, описать и составить их перечень, от многозначительного до угнетающего молчания, от торжественного до горестного, от зимнего молчания в глухой деревне до благочестивого в храме, от скорбного молчания у гроба до романтического в лунном свете. Хорошо бы их все описать, все, вплоть до радиомолчания Тины. Целых 10 минут длилось это молчание, прерываемые только вопросами ведущего, который постепенно стал задавать их извиняющимся тоном, будто смущенный долгими задумчивыми паузами Тины, столь непривычными на радио и обретавшими еще больше вес от каждого нового вопрошения. Сначала мне было любопытно, потом эта ее манера стала раздражать. Казалось, она упивалась своим молчанием, как другие упиваются своими речами. В конце концов, ведущий поставил песню «Наследство» Бенджамина Бьёле. Помню, как сейчас, в то утро, я слушал ее первый раз. Чудная песенка. Я напел 2 строчки. «Если любишь листопад и осенних дней закат». Знаете? Нет? Ну ладно. В общем, после песни Бьёле Тина заговорила. Не о себе, не о своей пьесе, оставляя без ответа вопросы ведущего. Тина принялась читать стихи. «Сколько, — спросила, — у нас осталось времени?» 10 минут? Тогда позвольте, я вам почитаю кое-что из Верлена, кое-что из Рембо, просто стихи почитаю». И 10 минут подряд в прямом эфире в прайм-тайм она декламировала стихи, начала с сонета из сатурнийских стихотворений. Потом, едва закончив, не дала ведущему сказать ни слова и приступила к другому сонету, на этот раз Рембо, в зеленом кабаре. А дойдя до последних строк, сказала: «Послушайте, какая там аллитерация!» И кружку пенную, где в янтаре блестит светило осени своим лучом закатным,
Она прочитала эти строчки еще раз, выделяя звуки «блестит», «светила», «осени», «своим» и сразу без перехода выдала «пьяный корабль». Отчеканила все с первой до последней 25 строф именно так, как надо, хорошо поставленным голосом, образующимся не в голосовых связках, не в складках гортани, которая щекочет воздух из легких, а гораздо глубже и дальше, где-то в сердце, в утробе, внизу живота, голосом, заставляющим вас действительно слышать морских приливов плеск суровый, видеть лишаи солнца, сопли дождей, толпу морских коньков и звездные архипелаги, пока на одной из конкурирующих станций какой-то местный советник клеймил составленный втихомолку командой бездарей грабительский проект реформ, которые тяжким бременем лягут на муниципальные бюджеты, на другой некий министр отстаивал этот проект как необходимую при нынешних обстоятельствах меру, чтобы сбалансировать бюджет, стимулировать экономический рост и упрочить доверие граждан, на третий профсоюзный лидер предостерегал главу правительства, заявившего о своей решимости держаться намеченного курса и в то же время надеющегося на диалог с обществом, на четвертый какой-то комик пародировал их всех подделанный смех ведущего «Утренний эфир». Тина читала стихи, а я сидел в своей ванной комнате, прислонившись к стиральной машине, замерев, и вместе с миллионами других слушателей вдыхая воздух лишь в цезурах между полустишиями. Перевод Валерия Брюсова. Отрывки из «Пьяного корабля» Рембо в переводе Бенедикта Лившица. Тина казалась мне то фальшивой, то искренней, то душевной, то кривлякой. Я запутался, не понимал, что чувствую. Восторг, досаду или же то и другое вперемешку. Как бы то ни было, она внушила мне желание посмотреть ее пьесу. Билеты были проданы. Оставались только самые дешевые места с ограниченной видимостью за 38 евро. И я наивно подумал, что видимость будет ограничена частично, слегка. Что за такую цену я увижу хотя бы две трети сцены, а если постараюсь и наклонюсь, то, может, и всё целиком. Но эта формулировка оказалась не безобидным предостережением, как я полагал, а эвфемизмом, вернее, настоящим обманом. Мне досталось откидное сиденье за колонной. Да что там за колонной? За здоровенным толстенным несущим столбом, на котором, казалось, держалась вся конструкция. Убери его, и здание рухнет. Признаться, в тот момент я был не против. Пусть бы рухнуло на головы мошенников, продавших мне билет. Я всячески извивался, вытягивал шею из-за головы соседа. Все напрасно. Я не увидел ровным счетом ничего из 2,5 дней в Штутгарте. 38 евро на ветер, да еще 70 остеопату за вывихнутую шею.